В течение вот этих дней мы с вами говорили об атмане, так в общем. Говорили о солнечной сущности каждого человека. О том, кто обитает в нашем сердце. И сегодня мы более подробно коснемся этой темы. Вот что меня удивляет вот, во всей этой вот терминологии, так то, что все имена, связанные, так сказать, с огнепоклонничеством и с почитанием атмана, и с почитанием солнца, они сохранились на Дону. Это и Семаргала, это и Агни, это и Веста, это и атман. Мы еще говорим такое слово атаман. Атман — это тот, кто управляет человеком изнутри. Атаман — это тот, кто управляет обществом людей изнутри. Опять же, та же самая функция, но распространенная уже на целое сообщество людей, а не отдельного человека. И вот сейчас я буду читать некоторые фразы из Упанишад, и мы будем пробовать эти фразы комментировать и осмысливать. И вот первое определение атмана, которое дают Упанишады. Атман – это тело, состоящее из познания, находящееся среди чувств. Свет внутри сердца. Оставаясь одним и тем же, он блуждает по обеим мирам. То есть понятие бхутатмана и джива-атмана. И бхутатман – это тело, состоящее из плоти. А джива-атман – это тело, состоящее из познания. Понятно, да? Вот, это некий вечный познающий субъект, который всегда пребывает в человеческом сердце. Человек умирает, а познающий субъект остается жить. Тело, вернее, умирает, а атман, как познающий субъект, он остается жить. Рождаясь и входя в тело, он соединяется со злом. Умирая, оставляет зло позади. Считается в ведической традиции, что есть мир блаженства, есть мир зла. И в ведической традиции земная жизнь, в принципе, отождествляется с этим мировым злом. Потому что зло здесь проявляет себя наиболее активно. Но опять же, в этом мире, в котором мы обитаем, у нас есть путь. В любом случае, путь блаженства, путь гармонии и путь зла. Путь страдания, понимаете? И каждый из нас может выбрать. И тот, кто познает атман при жизни, он преодолевает зло этого мира. Тот, кто атман при жизни не познает, тот погружается в зло этого мира. Зло не есть плохо. Зло есть школа. Школа самопостижения. Школа выживания. Школа определенного очень важного опыта, который нам будет очень нужен и важен в любых мирах, в тонких ли, там, в плотных ли, неважно. Он пребывает в трех состояниях. Состояние пребывания в этом мире, состояние пребывания в другом и состояние сна, промежуточное состояние. То есть есть три состояния, в котором пребывает атман, то бишь в этом мире, в мире том и сон. Сон как промежуточное состояние между миром, из которого атман приходит, и миром, в который он приходит для на получения нового опыта, новых знаний. Находясь во сне, он выходит за пределы этого мира и образов смерти. В состоянии сна он видит два первых состояния – зло этого и блаженство другого. Собрал впечатления этого мира, он творит сны. Еще раз повторю очень важный момент. Находясь во сне, он выходит за пределы этого мира и образов смерти. В состоянии сна он видит два первых состояния – зло этого и блаженство другого. Собрал впечатления этого мира, он творит сны. В состоянии сна человек пребывает, ну, как бы он объединяет два этих состояния – мир зла и мир блаженства. Вот. И тот опыт, который нарабатывается в этих двух мирах, который получается вот в этих двух мирах, во сне перерабатывается. И сны являются как бы реакцией на тот опыт, реальный конкретный опыт пребывания в том и другом мире, который атман получает. И атман является творцом снов. До сих пор ученые не могут понять природу сна. Как сон возникает, почему он возникает. Много об этом исследований, но никто понять не может, в общем-то, откуда он берется. В ведической традиции считается, что сон – порождение атмана, создание атмана. Далее. Атман – это двигатель тела. То есть тело движется, функционирует, мыслит, чувствует, радуется, печалится силою атман. Он двигатель тела. Когда человек умирает, в общем-то, происходит замирание тела. Тело умирает, почему? Потому что ушел двигатель. Двигатель больше не присутствует в теле, и тело превращается просто в тело, которое ничего не способно предпринять. Сознающее начало в каждом человеке. Сознавать и осознавать мир мы можем только благодаря атману. Все, что в нас есть, все наши органы внутренние, наш ум, наш мозг, это все органы, это все инструменты атмана. Осознает мир не мозг, а атман с помощью мозга. Мозг является инструментом атмана. Дальше сказать, атман пребывает в виде праны. Прана это солнечная энергия. Вот в виде праны, в виде солнечной энергии в человеческом сердце и пребывает атман. Я уже об этом говорил. Мы есть солнечная энергия, мы есть сгусток солнечной энергии, как шаровая молния. Это и есть я. Я в сердце человека, который всем движет. Как солнце управляет вселенной нашей, нашей солнечной системой, так и атман управляет вот нашим телом. Солнце является двигателем солнечной системы, и атман является двигателем нашей внутренней системы. Далее. Атман – это огонь, как мировой принцип, скрыт в тайнике сердца каждого человека. Имеет основы разум, воспринимающий, первопричина всего сущего, свободен от страсти, всех вне пространства, не рожден, великий постоянен. Еще раз повторюсь. Атман – это огонь, как мировой принцип, скрыт в тайнике сердца каждого человека, имеет основы разум, воспринимающий, первопричиной всего сущего, свободен от страсти, вне пространства, не рожден, великий постоянен. И в йога-сутре Патанджали, сказать, есть такое деление мира на две составляющие как бы части. На воспринимающего и воспринимаемое. И вот атман воспринимающий. Все, что вне атмана, воспринимаемое. Атман воспринимать нельзя. Атман сам от камеры. Она смотрит, она видит меня, но она не может видеть себя. Понимаете? Поняли, да? Вот так и атман. Он может воспринимать все, что угодно, но он не может видеть самого себя. Вот. Далее. Определение истинного «я» человека. Истинное «я» человека свободно от греха. Это очень важный момент. Понимаете, в общем, смотрите. Как сказано в одной мудрой книге. Поднявшись над добрыми и злыми делами, ты понимаешь, что это всего лишь два колеса колесницы, везущие тебя к духовному просветлению. И зло, и добро – это то, что движет наше развитие. И по большому счету никакого греха в мире нет. С помощью, как писал Ницше в своей книге «Антихрист» по поводу христианства, он говорил так, что над человечеством совершается величайшее преступление – идет саморастление человечества через осознание греха. А нам в свое время, сказать, с помощью христианства внедрили в сознание вот это понятие, очень вредное, очень пагубное, понятие греха. И Христос сказал в Евангелиях, до меня не было греха, я пришел и возник грех. То бишь он создатель греха, создатель вот этой формулы, что есть грех. Вот. А по большому это счету, в общем-то, наше свободное я, наше истинное я, обитая в этом мире, обретая опыт и зла, и добра, и добрых, и злых деяний, получает что? Получает развитие, получает новое знание, новый опыт, понимает, получает духовный рост. Зло и добро равно необходимо для развития человека. И поэтому любой поступок человека не является грехом, а является просто поступком, который приводит его к тем или иным последствиям. С древнегреческого языка слово «грех» приводится буквально как «непопадание в цель». Ошибочка вышла. Возьмите еще одну стрелу и еще раз пальните, и вы попадете туда, куда надо. И грех – это, ну, грубо говоря, поступок, который был неадекватен ситуации. Возникла ситуация, и человек решил, что поступить нужно так-то, и поступил. И поступил неправильно, и пожал плоды кармы. Но это не есть грех, это есть ошибка, понимаете? Вот, и все. И если мы воспринимаем это как грех, возникает комплекс вины. Это очень большая дрянь, которая начинает жрать человека, и которая является причиной многих его заболеваний. И поэтому никакого комплекса вины, одно осознание, как на кармическом смысле, что бы человек ни сделал, что бы ни являлось причиной его заболевания, если он осознает причину своего заболевания с помощью кармического целителя и просит прощения у самого себя или у тех, перед кем он этот поступок совершил, с него, если он это делает искренне, с него снимается последствия его проступка. Вот. И нет таких, так сказать, проступков и грехов, которые нельзя было бы через осознание искупить. Именно через осознание, понимаете? Не через то, что там вы винитесь, в общем-то, не через то, что вы говорите, ой, какой же был сволочь. Вы понимаете, что вы были неправы. И тогда последствия, так сказать, любых кармических поступков снимаются. Далее. Я свободна от влияния старых времен. Дело в чем? Дело в том, что тело является продукт прошлой жизни. Я вне прошлой жизни, понимаете? Оно вечно, оно неуничтожимо, оно всегда было и всегда будет. Но тело функционирует, и тело функционирует в большей или в меньшей гармонии с «я». И в силу того, насколько оно гармонично или негармонично с «я», тело или прекрасно у человека, или ужасно, понимаете? Или оно здоровое, или оно больное, или оно нормальное, или оно уродливое, понимаете? То бишь, тело является продуктом, сказать, суммы выборов, которые были совершены человеком. И если, сказать, тело не свободно от влияния прошлых времен, то я свободна. И я в любое время может изменить тенденции развития тела, понимаете? Вот в этом наша свобода, в этом наша, сказать, сила. И поэтому, что бы ни происходило с нами в этой жизни, нужно четко осознавать. Это было общим достоянием всех народов Земли, учение о реинкарнации, о перерождении, как бы, души нашего «я» в новые тела. Вот. Впереди бесконечность. За вашей спиной было бесчисленное количество всевозможных тел, понимаете? И впереди бесчисленное количество новых тел. Вот. В этой жизни вы получили то, что получили. И нет смысла там обижаться на жизнь за то, что она что-то не дала. Жизнь ничего не дает и ничего не забирает, в общем-то. Она предлагает. А мы или берем, или не берем. Понимаете, да? Но берем каким образом? Возникает система выбора. И в этой системе выбора мы совершаем выбор. Совершив выбор, мы пожинаем плоды своего же выбора. Понимаете? Никто не властен на человека, кроме его мышления, кроме его мировоззрения, кроме его выбора. Вот. А выбор мы совершаем каждый день своей жизни, понимаете? Вот. Выбор агрессии или попытки понять человека, в общем-то, и так далее. Вот, дальше. Свободен от смерти и печали, от голода и жажды. То есть, нашего «я» не касается никакие муки, никакие страдания от этого мира. И эти муки и страдания этого мира могут не касаться не только нашего «я», но и нашего тела. Я уже говорил, еще раз повторюсь, чем больше гармонии пребывает наше «я» и наше тело, тем меньше влияние оказывает мир на наше тело. Понимаете? То есть, чем более адекватны мы в мире, тем меньше мы страдаем. Страдание есть, оно будет ходить рядом, оно будет проходить сбоку, но оно вас не коснется. Как оно не касается вашего «я», так оно может не коснуться и вашего тела. И в нашей власти сделать тело счастливым нашим или страдающим, понимаете? Такие дела. Далее. Атман, то есть наше истинное Я, это субъект, который продолжает существовать во всех измерениях. Это общий фактор состояния бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений, смерти, возрождения и окончательного освобождения. То бишь, во всех состояниях атман всегда пребывает в теле. Далее. Смерть не дотрагивается до него. Порок не уничтожает его. Его отличительными чертами является постоянство, непрерывность, единство, вечная активность. Это самодавлеющий мир. Нет во мне ничего, что могло бы быть противопоставлено ему. Истинное «Я» – чистый субъект и никогда не может быть объектом. То, что становится объектом, принадлежит к «не я». И очень важный момент. Как определяется атман? Атман определяется одной формулой. Не это, не это. Она вроде простая. Но вот, давайте немножко в ней разберемся. Что есть я? Я есть тело, да? Вы можете свое тело воспринимать? Можете, да? Вы его видите, вы его чувствуете. Если вы воспринимаете тело, не это, значит, не атман. Поняли, да? Я есть разум. Но разум вы тоже можете воспринимать, вы можете на него смотреть, вы можете наблюдать процесс мышления. Значит, разум не это. И так далее. Не это, не это, не это. И когда вы в процессе самоисследования приходите к некой точке, которую вы не можете в себе наблюдать, но ощущаете то, что она наблюдает, поняли? Вот это и есть я. Вот это и есть атман. И путь постижения атмана – это путь развлечения воспринимающего и воспринимаемого. Все, что способно быть воспринятым нашим я, не есть я, поняли? То, что не способно, невозможно воспринять нашим я, то и есть я. И вот, смотрите, идем дальше. Вот. Человек видит величие атмана благодаря умиротворенности чувств. Условием увидеть свое истинное «я» – это общее духовное, душевное, эмоциональное умиротворение. Только в состоянии глубокого внутреннего покоя и штиля мы можем увидеть свет внутри своего сердца. Вот как луна и море. Если море гладкое, мы можем увидеть отражение Луны в море, да? Если на море рябь, мы ничего не можем увидеть, кроме этой ряби, кроме какого-то сверкающего, блестящего, волнующегося, какого-то светящего объекта. Но этот объект не виден полностью. Так вот, для того, чтобы увидеть свое истинное «я», нужно достигнуть полного, внутреннего, глубокого умиротворения. Далее. Этот атман не постигается ни толкованием, ни рассудком, ни тщательным изучением. Кого избирает этот атман, тем он и постигается. Тому этот атман открывает свою природу. То бишь, мало вашего желания, вашего личностного желания постичь атман. Вы еще должны быть избраны вашей сущностью, то бишь, вот это разделение. Есть я духовное и я физическое, понимаете? И я духовное, то бишь, истинное я, может позволить телу постичь себя, понимаете? Может избрать тело для самопостижения, а может и не избрать, понимаете? И атман решает, открыться перед физическим я или не открыться, понимаете? Вот, это очень интересный такой момент, в общем-то. И далее. Не отступающий от дурного поведения, беспокойный, несобранный, метущийся разум, а поистине не достигнет его даже с помощью познания. Опять же, о чем мы говорим, в общем-то, сказать, необходима очень глубокая внутренняя перестройка, нужно выстроить три плана. Физический план, то бишь здоровье, сказать, эмоциональный план, равновесие внутреннее, ментальный план. Только тогда что-то возможно в себе рассмотреть. Иначе, как бы мы в себя не всматривались, мы будем видеть только рябь. Рябь, которая будет возникать на нашем эмоциональном теле, на нашем физическом теле, на нашем ментальном теле. Мы, думая, что мы видим что-то своим всевидящим оком, третьим глазом, будем видеть только свое внутреннее беспокойство, только некие внутренние образы, которые будут нам говорить о том, что в нас что-то нестабильно. Понимаете? Вот. Далее. Существует два атмана. Индивидуальный и универсальный. То бишь есть джива-атман, индивидуальная душа, и пара-атман, вселенский дух. Так вот, путь постижения универсального атмана, универсального я, лежит через постижение индивидуального я. Невозможно постигнуть Бога вовне, не постигнув Бога в себе. Понимаете? Даже в христианстве есть такие экстремальные, а с точки зрения христианства, учения, когда приходит, например, человек и говорит, я там не верю Бога, в Бога, и ему поп говорит, ищите Бога в себе, только никому не говорите, меня за это из церкви выгонят. Ищите Бога в своем сердце, понимаете? Там тоже есть мудрые люди, которые понимают, что Бог, он везде, и в сердце человека он пребывает в первую очередь, в общем-то. Было такое движение в христианстве, катары, которые были уничтожены в Варфоломеевскую ночь, в общем-то. Потом их в течение столетия уничтожали. И жгли на кострах. Причем, сказать, там есть одна такая жуткая история. Когда подошли к городу одному, где были катары, и было все 10%. Остальные были католики. И спросили у епископа, а как отличить правоверного католика от еретика? Поп сказал, епископ, убивайте всех, Господь своих признает. И убили всех в городе. И из них 90% были католики, остальные были гугеноты, эти, катары. Вот, и никто их не пожалел, понимаете? То, что получается. Так вот, у катаров было как? Они считали как? Что есть я и есть Христос. Посредники не нужны. От сердца к сердцу, понимаете? От Бога в сердце к Богу вне сердца, понимаете? Вот такой у них был путь. Да это всех уничтожили. Вот, так вот, для того, чтобы постичь Бога вовне, необходимо, в первую очередь, постичь Бога в себе. А когда вы постигаете Бога в себе, вы понимаете идентичность Бога в себе и Бога во мне. Это одно и то же. Но пребывает в разных состояниях, в разных фазах. Но несет в себе одну и ту же силу и одну и ту же сущность. Вот. Далее. Атман – мост, служащий для перехода в блаженное состояние. И далее очень интересная фраза. Кем Брахман не понят, тем понят. Кем понят, тот не знает его. Он не распознается распознавшим, распознан не распознавшим. Он понят, когда познан благодаря пробуждению. Вот такая очень хитрая фраза, еще раз ее повторю. Кем Брахман не понят, тем понят. Кем понят, тот не знает его. Он не распознан распознавшим, распознан не распознавшим. Он понят, когда познан благодаря пробуждению. О чем эта фраза? О том, что познание атмана лежит вне самой процедуры как бы познания, как мы это обычно делаем. Мы познаем природу, мы познаем, так сказать, мир. Есть несколько умов в человеке. Есть так называемый, кроме рационального, кроме там логического ума, есть так называемый озаряющий ум. И знание атмана приходит человеку не как результат каких-то умственных построений, как какого-то логического анализа, а как озарение. Так как атман есть целое, его нельзя понимать по частям, понимаете? Его можно понять как целое, только как целое. И когда происходит состояние озарения, вот тогда происходит человеческое, как пробуждение человеческой души. И тогда приходит понимание и познание атмана. Но это познание, опять же, невразимо в словах. Понимаете, вот заколдованный круг получается, сказать. Его нельзя никому передать. Его можно получить индивидуально, но передать ему никому нельзя. Можно только помочь методами, и все. То есть, если говорить немножко о другой теме, вот, если вы пережили чувство любви, как вы можете рассказать человеку, который никогда не любил, что такое любовь? Вы не сможете этого сделать, понимаете? И вот здесь то же самое. Любовь – это как озарение какое-то. Она пришла, и вы знаете, что это такое. Вы не можете объяснить, вы не можете рассказать. Вы живете, и вы знаете, что такое любовь. Хотя слов для выражения любви нет. Так и атман. Далее. Кто знает, атман, тому боги приносят приношение. Считается, как, что есть три этапа духовного становления человека. Первый этап – это вера в Бога. И тогда необходимо жертвоприношение и всевозможные ритуалы. Второй этап – познание Бога, богов. И тогда отпадает потребность жертвоприношения. И третий этап – познание атмана. И когда человек познает атмана в себе, он поднимается над богами. И тогда боги жертвуют ему. Вот это путь описан в Упанишадах. Это и есть ведизм. Человек в нашей традиции ведической способен пройти путь от человека к Богу, от Бога к более чем Богу. Понимаете? Он может подняться над Богом. И поэтому сказано в Упанишадах, что он, Творец мира, создал богов, превосходящим его самого. Этого нигде не сказано, кроме как в ведизме. В любой другой религии Бог всегда нечто абсолютно превосходящее человека. Далее. Не будучи сущностью своего атмана, он словно наделенный светильником и видит сущность Бога. То бишь с помощью атмана, только с помощью атмана, как с помощью светильника можно увидеть и познать Бога. Вот такое как бы общее описание и общее значение, которое придается в ведической традиции познанию, так сказать, истинной сущности человека, его истинного «я». И вот вопрос следующий. Что дает знание атмана? Кто знает внутреннего правителя, тот знает все. Понимаете, в общем-то, наш разум в настоящее время занимается чем? Изучением частностей, не изучением целого. Как-то еще давно, когда я был большим книголюбом, и много читал, много покупал книг, я зашел в книжный магазин, а книжный был такой большой, там были потолки где-то, ну, 4 моих роста. И по всем этим стенам были полки. Эти полки были заставлены книгами. Громадный магазин. Я так встал, и стою, думаю, господи, сколько же болтать там можно, понимаете? Пишем и пишем, и пишем, и пишем, и пишем, и пишем, и пишем, толку нету, понимаете? И что получается, в общем-то? Есть целое. А целое состоит из неисчислимого количества частностей. И современный разум, современного ученого, современного человека обращен на изучение частностей, а не целого, понимаете? Происходит научное дробление научной картины мира, понимаете? Потом, раздробив все это, они пытаются собрать целое. Вот, оно не получается, потому что для того, чтобы все это собрать целое, нужно изучить все это неисчислимое количество частностей, что абсолютно невозможно, понимаете? Вот, и здесь есть способ целостного восприятия объекта, есть способ детализации познания. И вот способ детализации приводит к тому, что человек вроде бы очень много знает, и то знает, и все знает. Но при этом он не знает целого. Если он не знает целого, он не знает ничего. Понимаете? И вот именно познание атмана позволяет человеку стать всеведающим. Любое другое познание, оно заводит его в такие дебри, из которых он не может выйти. Есть боги правого крыла, есть боги левого крыла. Боги правого крыла владеют истинным знанием, и пытаются человека подтолкнуть к истинному знанию. Боги левого крыла создают огромное количество ложных знаний. Вот как вот делается в религиях. Вот было христианство одно, да, единое, да. Потом началось как католицизм, там, кальвинизм, протестантизм, православие. Потом внутри всего этого стало дробиться, дробиться. И что происходит? Происходит дробление, дробление и дробление знаний. Вот, и в этом дроблении, в общем-то, людей просто запутывают. Возникает гигантский лабиринт религиозного познания, гигантский лабиринт научного познания, в который, если ты заходишь, выйти из которого практически невозможно, потому что там столько ответвлений, столько путаницы, что понять действительно ни себя, ни мир, вот с этой точки зрения вообще невозможно. И поэтому наш мир, он все более и более погружается в невежество, питая себя иллюзией, что он идет по пути просвещения, по пути там, прогресса, по пути познания и так далее. Вот далее. Страх возникает из незнания. Познавший высшее существо, атман, в котором все едино, свободен от страха. Как возникает страх? Страх возникает, когда я и мир нечто разное. Когда Бог родился, сказано в Панишадах, сначала он боялся, а потом подумал, чего я боюсь, я же один. Весь страх происходит от второго, и перестал бояться. Вот эта мысль, она гениальна. Нет ничего, кроме меня, понимаете? Все есть я. Я едина во всем, понимаете? И если сказать, все есть я, то бояться-то нечего, понимаете? И когда мы с вами говорили, в общем-то, вчера пробовали медитировать, вы ощутили свое я, а вот потом вы направили, сказать, луч из своего я к я другому и почувствовали его идентичность, почувствовали, что там одно и то же, что здесь одно, что там одно. Если везде одно, то бояться нечего, понимаете? И страх – это состояние животного сознания. Животные, они чувствуют себя отдельным в этом мире, и поэтому они чувствуют страх. Человек, познавший единство мира, человек, познавший атмана, он преодолевает страх, потому что он понимает, что везде одно, и бояться нечего. Далее. Познавший атмана поднимается над стремлениями. Есть такое понятие «видья» и «авидья». Авидья – это ложное знание, видья – это истинное знание. И одним из признаков авидьи является стремление, например, быть лучшим. Стремление быть первым. Стремление быть самым богатым, самым сильным, самым, сказать, там, владеющим самой большой властью и так далее. Понимаете? Вот. Все эти стремления, они абсолютно абсурдны. И они уходят из разума человека, из его желаний, как только он понимает одну простую вещь. Ну, все мы дети Бога. Все мы дети Солнца. В каждом из нас живет солнечный свет. И этот солнечный свет в моем сердце равен сердцу в твоем сердце и так далее, и так далее, и так далее. Если все всему равно, нет необходимости соревноваться. Вот в йоге, например, как в системе, вообще нет такого явления, как стремление стать лучшим йогом, понимаете? Если йог стремится стать лучшим йогом, то тогда он уже не йог, потому что йога – это система внутренней гармонизации, и цель одна – достигнуть все большего и большего равновесия с миром. Если, так сказать, христианская, и немного христианская, иудаистская, и мусульманские идеологии, они видят счастье человека в будущем, в раю и так далее, то язычник, ведист, ведающий, он стремится к чему? Понимая, что мир бесконечен, и что время вечно. В бесконечном и вечном мире к чему можно стремиться? Только к настоящему, понимаете? Если мир конечен, есть смысл куда-то бежать, успеть добежать. Если он бесконечен, то куда бежать? И тогда из стремления к будущему счастью человек выпадает и входит в состояние, сказать, стремления к счастью в настоящем. И задача язычника, задача ведиста во все времена была одна – гармонизация настоящего. Чем лучше прожит настоящий день, тем ближе вы к истине, понимаете? Если вы живете с мыслью, что вот потом, когда-нибудь будет – блаженство, будет счастье, вы не живете, понимаете? Вот. Блаженство, оно есть всегда. Всегда есть радость. Всегда есть возможность духовной жизни, насколько это возможно в данный момент времени. И всевозможные стремления, они уводят человека от самого себя и от этой внутренней гармонии. Потому что, когда мы стремимся к чему-то, мы не знаем покоя, пока не достигаем того, к чему стремимся. когда мы достигли того, к чему мы стремились, оно уже нас не удовлетворяет. Нам уже этого мало, понимаете? Мы уже опять хотим к чему-то стремиться. И получается, что вся жизнь протекает в каком-то состоянии глубокой неудовлетворенности. Нам постоянно всего мало, понимаете? Вот. Если, сказать, мы познаем атман и познаем его вечность, его постоянность, в общем-то, то тогда выпадает, уходит потребность что-то кому-то доказывать, понимаете? Есть я, есть моя жизнь, в общем-то, есть мой путь, есть мой опыт. И я в этом живу, ни с кем не сравниваясь, не пытаясь ни с кем доминировать. Поэтому и писал Рожнеш, в общем, что нужно, что причина страдания – это сравнение. Понимаете? Мы все время себя с кем-то сравниваем и думаем, у того больше, у того лучше, у того красивее, понимаете? Не понимая одной простой вещи, что в каждый момент времени мы совершенны, исходя из тех целей, которые перед нами поставлены нашей кармой. Поняли? Мы все совершенны. Поняли? Исходя из тех целей, которые перед нами стоят. Горбун совершенен. Поняли? Из тех целей, которые перед ним стоят. Ему дано это тело для достижения его целей. И он не должен стремиться своего уродства, понимаете? Он такой. И я видел людей, которые, сказать, будучи уродами и карликами, были абсолютно счастливы. Потому что они смогли в этом состоянии, в состоянии уродства, достигнуть внутренней гармонии. Я все как вспоминаю одного человечка, у него метр роста. Он какие-то руки какие-то непонятные такие. Ну, голова нормальная, такая, хорошая голова такая, классическая. А тело жуткое просто, ну, маленькое такое, уродливое. Пидается по квартире на самокате. Лицо светится. Лицо светит за счастьем. Понимаете, в общем-то. Жена сидит вдвое выше его ростом. Говорит, вы понимаете, он мужчина. Этими ручками, этими, он все может. Он просился даже при Сталине в тюрьму, зная, что в тюрьме много мастеровых, что у них можно чему-то научиться. Живя вот в этом жутком теле, он использовал по максимуму, и будучи уродом, он стал просветленной сущностью. И он стоит, разговаривает, в общем-то, лицо светится радостью, счастьем. И говорит, твою мать. Руки есть, ноги есть, все на месте. Ходим ноем, понимаете? Неважно, какой вы внешне, важно, какой вы изнутри, понимаете? Неважно, чего вы достигли в жизни, важно одно, насколько вы удовлетворены тем, чего вы достигли, понимаете? Вот. Можно иметь много и пребывать в состоянии глубокой неудовлетворенности, можно иметь мало и быть счастливым человеком. Самое главное – чего мы должны достигнуть в этой жизни, это равновесие с окружающим. Вот к этому и стремился всегда язычник. Поэтому, там берем даже вот Аргентину, там много нефти и много алмазов. Алмазы не разрабатываются, много золота. Лежит да и лежит. Оно не нужно, понимаете, в общем. Лежит и лежит. Они больше озабочены, например, природой, понимаете. И язычник понимал, что от этого мира ему долго кормиться, понимаете, от того, насколько он бережно будет к нему относиться, насколько он будет с ним в гармонии, насколько он долго в этом мире просуществует. Сейчас же эта цивилизация, в которой мы живем, для того, чтобы просуществовать вот в этом ритме, в котором мы сейчас живем, 1000 лет, вот, только миллиарду человек хватит ресурсов на Земле вот для такой жизни, в какой мы сейчас живем, понимаете? То есть идет такое разграбление тотальное, такое нарушение равновесия во имя непонятно вообще чего, понимаете? Во имя каких-то сверхприбыли, какой-то сверхвласти непонятно. Зачем оно вообще непонятно? Вот. Но люди так вот живут. Так вот, почему они живут? Потому что они живут телом. Они не живут своей сущностью. Познавший свою сущность, познавший свое «я», он поднимается над стремлениями. Вот. Вся его жизнь направлена на гармонизацию настоящего. Это и есть главное, вот духовная составляющая ведима, гармонизация настоящего. Такие дела. Гумилев интересно сказал, все время меня эта мысль поразила, я ее не понял. А потом понял. И он сказал так, что те дикие народы, которые сейчас считаются дикими, они когда-то были носителями высоких цивилизаций, но вошли в равновесие с ландшафтом. Вы поняли? Мы вышли из равновесия с ландшафтом. И мы его пожираем, мы его уничтожаем, понимаете? Рано или поздно ландшафт сам начнет это равновесие восстанавливать. Путем чего? Путем нашего уничтожения. Цивилизации были, они гибли, потому что нарушалось равновесие. Чем оно нарушалось? Именно стремлениями человеческими, стремлениями к власти, стремлениями к доминированию, стремлением к сверхприбылям и так далее. Далее. Вот интересный момент очень важный. Превосходство в дыхании. Дыхание, познающий атман. Знающий это идет туда, где боги. Кто знает это, тот становится таким же бессмертным, как бессмертны боги. Еще повторю. Превосходство в дыхании. Дыхание, познающий атман. Знающий это идет туда, где боги. Кто знает это, тот становится таким же бессмертным, как бессмертны боги. В воздухе разлита прана. Прана, и это и есть атман. И атман, чисто физически, он пребывает в нашем теле в виде праны. Вот мы с вами делали вчера медитацию, когда мы вдыхали прану, и поставили в сердце, и как уголечек разжигался в сердце, он начал светиться от этой энергии. Вот. И превосходство в дыхании. Именно меня все поражало в Упанишадах, в йоге, какое они внимание уделяют именно дыханию, вот именно технологии дыхания. И много лет потребовалось для того, чтобы понять, насколько это значимо. Мы дышим, не замечая, да? Ну, дышим, да и дышим, понимаете? Но ведь основа жизни это что? Основа жизни это дыхание. Мы можем жить без воды, мы можем жить без еды, понимаете? Но без дыхания-то мы не можем, понимаете? Вот. И пищей богов считается тоже дыхание, тоже воздух. Это их основа. Дальше. И сказано так, что пока Индра не распознал своего атмана, до тех пор асуры превосходили его. Кто постигнет атман, тот не погибнет. То есть, понимаете, вот есть кто постигнет атман, тот не погибнет. Есть такой момент в «Мастере и Маргарите», когда Воланд говорит Берлиозу, каждому воздается по вере его. Ты верил в небытие, и ты уходишь в небытие. Понимаете? Вот. Вера в атмана, познание атмана делает человека бессмертным. Вера в то, что я только тело, делает человека смертным. Понимаете? Но в большинстве, все мы, процентов на 90, мы ощущаем себя, а то и больше, только как тело. Понимаете? Но не как дух. Вот. Иногда мы задумываемся, что должно быть что-то больше, чем тело. Должно быть что-то, что остается после смерти. Мы где-то так задумаемся, почувствуем на мгновение, и опять живем телом, телом, телом. Мы физические существа, мы не духовные существа. Мы живем физическими потребностями, понимаете? Вот. И основа всех мудрецов древности, именно ведической традиции, это была одна, это постижение истинного в человеке, то бишь того, что всегда остается с ним, то бишь атмана, понимаете? И постигший атмана никогда не умирает. Постигший тело, он смертен. Ты верил в небытие, и ты уходишь в небытие. Смерть существует, все смертно, понимаете? Вот. И смерть или бессмертие определяется выбором мышления, выбором мировоззрения. Дальше. Что теряет не знающий атмана? Лишь атман следует почитать как мир. Если кто-нибудь покидает этот мир, не видя собственного мира, то мир тот, подобно непрочитанной веде или несделанному деянию, не приносит ему пользы. Если даже не знающий этого делает великое дело, то оно гибнет под конец. Кто почитает лишь атмана как мир, деяние того не гибнет. Еще раз почитаю. Это очень важный момент. Лишь атман следует почитать как мир. Если кто-нибудь покидает этот мир, не видя собственного мира, атмана, то мир тот, подобно непрочитанной веде или несделанному деянию, не приносит ему пользы. И если даже не знающий этого делает великое дело, то оно погибает под конец. Кто почитает лишь атмана как мир, деяние того не гибнет. То есть, можно достигнуть на этой земле любого всезнания, любого всемогущества, понимаете, любой силы. И все это не упрек, если человек не познал Бога в сердце. Понимаете? Все это не приносит ему никакой пользы. Не познавший свое истинное «я», он не познал ничего, сколько бы он ни знал, какими бы знаниями он ни владел, он ничего не знает. Потому что, сказать, все то знание, которое он владеет, оно, скажем так, лишено целостности. Это просто кусочки единого целого. Целого он не знает. И далее. Проявленные имена его дел. Кто почитает лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он не полон. Пусть почитает его как атмана, ибо здесь все его дела становятся одним. И еще раз. Проявленные имена его дел. Кто почитает лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он не полон. Пусть почитает его как атман, ибо здесь все дела становятся одним. То бишь проявленное, все, что есть в мире, все существующее, это имена дел атмана. Из атмана возникает все. И ничто из проявленного не равно атману, понимаете? Вот. И кто почитает какие-то его проявления, вот есть много богов, да? Вы почитаете какого-то бога, но этот бог является проявлением того же атмана, понимаете? Вот есть единое целое. Из единого целого вышли боги, риши, там, демоны, люди, животные, все оттуда вышло. Все абсолютно вышло. Если вы почитаете одно из его проявлений, даже очень высокие проявления, то это не делает нас по-настоящему знающими. По-настоящему знающими нас делает только одно – постижение Бога в своем сердце. Вот. И далее. Как постигается атман? Атман постигается изучением вед, жертвоприношением, даянием, подвижничеством, постом. То есть то, что мы делаем, сказать, на ритуале, ритуалы жертвоприношения, ритуалы почитания богов, все это способствует медленному вхождению, осознанию того, чем я являюсь на самом деле. Потому что в процессе ритуалов, сказать, мы начинаем получать определенный опыт. Если в процессе ритуала, вот, вчера мы делали ритуал, и многие увидели, что происходило. Увидели, как разверзлись хляби земные, как была поглощена жертва, в общем-то. Люди видели, это непосредственный опыт, понимаете? И они описывались, говорит, одно и то же, все видели, понимаете? Это не был какой-то глюк у одного один, у другого глюк другой. Они все видели приблизительно одно и то же. И вот ритуал, просто земля, просто лежит жертва, идет ритуал. И происходит некое действие энергетическое, его видят и понимают, что жизнь не только материя, понимаете? Значит, в ней еще что-то есть. Вот. И получается определенное состояние, определенный опыт, новый опыт, новое ощущение жизни, мира. Вот. И тогда уже и меняется отношение и к себе. Ты начинаешь самого себя воспринимать по-другому, понимаете? Итак, шаг за шагом, ритуалы религиозные, ритуалы жертвоприношения, они необходимы для того, чтобы человек постепенно входил в осознание тонкого мира. И это позволило бы ему, в конце концов, изменить представление о самом себе и познать в себе Бога. Потому что если принцип «все подобно всему», внешне подобно внутреннему, внутренне подобно внешнему, все процессы, происходящие во мне, происходят и во мне тоже, и тогда, если сказать, все есть Бог, то и я есть Бог, понимаете? Поняли, да? Это цепочка размышлений, цепочка какого-то конкретного оккультного опыта, она постепенно приводит человека к осознанию более глубокому, к более глубокому пониманию и себя, и мира, и своего места в этом мире. Далее. Также, сказать, атман постигается йогой и санхи. Санхи – это философия определенная, в общем-то. Санхи и йога еще называют, в общем-то, и йога. То есть, для того, чтобы постигнуть атман, необходима регулярная практика. Практика жертвоприношения, практика ритуального служения, практика йоговская практика и так далее. То есть это постоянная, медленная работа, работа по выстройке внутреннего мира человека. Когда происходит вот то самое глубокое умиротворение с помощью йоги, с помощью ритуалов и с помощью многих других вещей, тогда вдруг в какой-то момент происходит озарение, происходит пробуждение, и человек вдруг видит то, что было скрыто от его глаз. И единожды увидев свою истинную сущность, он преображается навсегда. С этого момента он уже не человек, он уже Бог, он уже выше Бога. Потому что вопрос был в Упанишадах, а что такое знал Бог, благодаря чему он стал Богом. А Бог понял, что он Бог. И дальше такая фраза, кто из людей понял это, то стал таким же. Познавший в себе Бога, становится Богом. Вот это и есть путь. Но познание Бога не осуществляется, познание Бога в себе, не осуществляется логическим знанием, понимаете, там, каким-то рациональным знанием. Это нечто иррациональное, это надрациональное, в общем-то. И для этого необходим именно оккультный опыт, опыт ритуального служения, опыт йоговских практик. Тогда сущность человеческая открывается перед человеком, и тогда он понимает, кто он на самом деле. Самые простые вопросы, самые сложные. Кто я? Откуда я? Зачем я сюда пришел? Куда я сюда уйду? Вот самые простые вопросы. Кто я? Откуда я сюда пришел? Зачем я сюда пришел? И куда я отсюда уйду? Понимаете? Вот четыре вопроса. Их всего четыре. И если вы отвечаете на этот вопрос, вы отвечаете на все. На эти вопросы, если отвечаете, отвечаете на все. Я атман. Я пришел для постижения мира. И так далее. Понятно, да? Вот, то есть осознание себя атманом, в общем-то, осознание и не сознание, в общем-то, мы можем думать о себе, я есть атман. Но пока мы его не увидим в себе, поняли? Пока мы не ощутим его по-настоящему, пока мы не вступим с ним контакт, это будет чисто умозрительным знанием. Вот написано, что есть атман, ну мы об этом знаем. Только непосредственное переживание, непосредственного опыта, общения, единения с нашей внутренней сущностью нас преображает. И преображает полностью нашу жизнь. До того мы с кем-то будем все время бороться. До того мы будем доказывать, что кто-то в чем-то все время не прав. До того мы будем все время искать врага. И сколачивать вокруг себя единомышленников. Идти войной на кого-нибудь, понимаете? И если уж человек внутренне настроен деструктивно, то он всегда, он в лучшем друге врага рано или поздно увидит, понимаете? И разругается с ним к чертовой матери. Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, помните, Гоголя? 30 лет дружили, поругались там из-за ружья, и потом 30 лет судились, понимаете? Вот. Это опять же, в общем-то, любая агрессия, любой поиск виноватых, любая оппозиция, это всегда признак глубокого невежества и глубокой внутренней именно разъединенности с самим собой. Врага ищет тело. Дух врага не ищет. Дух везде видит друга, потому что кроме друга ничего нет. Потому что везде есть я. И вот постигший это, по-настоящему постигший, то, что мы говорим, и где-то мы чувствуем, понимаем все это, как, что так оно и есть, это одно. Но я же говорю, в общем-то, знание настоящее, это пережитое знание. Только когда оно пережито по-настоящему, оно становится, так сказать, как бы средством к действию. Оно начинает направлять наши действия, нашу жизнь в этом мире. Вот. И когда это знание приходит, человек становится, с одной стороны, сказать, неуязвим, с другой стороны, сказать, он ни с кем не борется. Как сказал, сказать, Клинтон по поводу Америки, и теперь настало время, когда мы должны подумать о выполнении следующей задачи. Свобода нападения и свобода от нападения. Поняли, да? Вот. Это признак глубоко пораженного ума. Понимаете? Глубоко извращенного ума. привязываю Колю к дереву и по мусалам его, по мусалам. Свобода нападения, свобода нападения. Это в такой степени убогая точка вообще зрения, это такое убогое желание бить связанного врага, понимаете? Это такой себе не по-мужски, понимаете? Вот о чем они мечтают? Это признак уже, ну, крайней духовной деградации этого племени. А настоящий человек, он ни с кем никогда не будет бороться. И при этом он не будет, будет необорим, понимаете? Вот к этому нужно стремиться. Вот это и есть путь. Вот это сделает нас счастливыми. Некая победа не сделает нас счастливыми. Потому что за победой будет новая битва. А за новую битву, возможно, новое поражение. Понимаете? Только тот, кто не боится, тот счастлив. Вот это по поводу атмана. И именно вот это состояние дает нам знание атмана. И чем глубже мы погружаемся в это знание, тем больше равновесия приходит в нашу жизнь. И вот по поводу, опять же, нашего русского племени. Рыбаков писал, что объектом почитания русских славян был свет, не имеющий видимого источника. Не солнце даже, не даже там звезды, а именно свет, не имеющий видимого источника. А у панишадах такой есть вопрос. А когда погибнет, когда погаснет солнце, когда погаснут звезды, когда погаснет луна, что будет светить человеку? Ответ: свет его атмана. Поняли? Это свет, который есть, и которого нет. Который светит, но нет видимого источника, понимаете? И то, что мы много говорили сегодня об атмане, это не значит, что мы говорили о некой чужой традиции, которая сейчас существует в Индии. Это наша общая традиция. Есть слова, подтверждающие то, что здесь это все когда-то было. И у ведистов Индии, и у русских жрецов главным объектом поклонения был свет, не имеющий видимого источника, свет атмана, свет истинного я человек. И вот к этому нужно стремиться, потому что именно познавший свое истинное я достигает гармонии с миром, достигает полного равновесия. И тогда страдания и борьба уходят, потому что у них нет никакой необходимости бороться не с кем, потому что везде есть великое и неделимое я. Вот за сим я завершаю сегодняшнюю лекцию. Вот. И возможно, у вас есть какие-то вопросы. И возможно, у меня хватит ума на них ответить. В Индии до сих пор людей хранят в огне. И мы хранили в огне. То бишь, считается как, что когда человека на косте, не в печи, там, в крематории, а на косте, огонь очищает душу человека перед тем, как она попадает на солнце. И через огонь идет канал на солнце. И душа попадает в мир света. А мы же были солнцепоклонники. И мы хранили людей своих, отправляли в мир, или не хранили, а отправляли души их в мир света. Когда мы приняли христианство, а христианство это религия тьмы, мы стали направлять душу в тьму, понимаете? И есть такой момент очень важный у панишадов. А в Библии там как сказано? Избегайте знания, знание мешает здоровью души. А у панишадов сказано, а в слепую тьму вступают те, кто чтут незнание. Вы поняли? Чтущий незнание вступает в тьму. Он попадает в мир тьмы. А здесь выбор. Он простой, как 3 копейки. Или мы с миром света, или мы с миром тьмы. А все ритуалы, проводимые у язычников, проводятся все хождения вокруг костра, это по часовой стрелке, это по солонь, движение на созидание. В христианстве водят вокруг церкви против часовой стрелки. Ну, замечали, да? А в исламе вокруг Кааба против часовой стрелки, понимаете? Мы или с миром, с силами созидания, или силами разрушения. Христианство мечтает о конце света. Значит, мы силами, которые хотят погасить солнце. Понимаете? Ну, те, кто христиане. И захоронение, вот именно в огне, вот, оно делает, ну поняли, да, оно направит душу в свет, и тогда он оттуда может прийти опять в этот мир. Да, да.
А в нашем современном романтическом обществе разжечь костер, например, и сделать этот правильный ритуал, с которым, в принципе, не согласен?
Ну, если есть желание, можем провести сегодня... Не откладывай. А?
То есть имеет смысл этого крематория, в принципе?
Понимаете, есть как бы два способа. У нас как бы есть ритуалы, когда мы делаем жертвоприношение, есть ритуалы на духовном огне, когда вызывается, так сказать, мертвец, в общем-то, ну и без костра можно направить жертву богам. Вот. И также без костра можно, так сказать, провести ритуал над телом усопшего, в общем-то, в принципе. Это не будет нарушением законодательства, в общем-то. Понимаете, как это? Вот есть книга, тибетская книга мертвых, да? Мудрые люди были. И душа человека после смерти 40 дней, она находится вот здесь, с нами. Причем, когда вот отец умер, там было много таких эффектов очень интересных. Моя сестра очень сильно переживала, моя средняя сестра. Как-то стоит на остановке, плачет, отошла подальше от людей, чтобы не привлекать все внимания. Вдруг сзади шаги, чоп-чоп-чоп-чоп, и по спине кто половил. Она ходила, да пошел ты, а там никого нет. Вот. На 9-й день Людка, моя старшая сестра, была дома, когда он приехал к нам на похороны. А считается, сказать, что на 9-й день, если покойнику все понравится, он постучит в двери. Там по дереву постучит, что называется. И вот Людка не спала, и ночью, сказать, так, тук-тук-тук-тук. А она, когда пришла к могиле, упала на могилу и колено забила. И спала, ногу, колено высунула с одеяла, так, чтобы прохладно было, чтобы меньше болело. Ну, не спала, а так лежала. И вот тук-тук-тук-тук, потом чумок-чумок-чумок, батька ходил, так чуморкал сюда, в общем. И ладонь легла ей на колено. Она испугалась вообще, одергалась, но боль прошла сразу же, понимаете. Потом был забавный момент, когда все был нервоз, поминки. Я решил так, у меня немножко другое отношение к смерти, в общем-то. Я попытался немножко как всех успокоить, чтобы все поменьше дергались, в общем-то. И даже решил немножко так пошутить, повеселить. Просто вот такой удар кулаком. Посуда подскочила. Бате не понравилось, что там я там веселю, понимаете, на похоронах. Как дал кулаком, подпрыгнула. 40 дней. И они не знают, куда им идти. Вот если я занимаюсь йогой, если я буду нормально заниматься духовной практикой, в общем, после смерти я знаю, куда идти, понимаете? Я могу найти путь. То есть продвинутые сущности могут найти путь сами. А обычным людям нужно помочь найти дорогу куда? Вот туда, в тонкий мир. Я вот здесь, в этих местах, десятки тысяч душ обнаружил неупокоенных, потому что не было ни христианского обряда, никакого, понимаете? И как они видели, что я вижу, они пока не выходили, просили, помоги. И мы тут делали ритуалы упокоения, чтобы их отправить куда надо. Так вот. В тибетской книге мертвых. Лама стоит, говорит душе покойника: сейчас ты видишь что-то и то-то. Туда не ходи. Сюда ходи. Смотрит, не пошел. Душа, она сама там решает идти, не идти. На второй день: а сейчас ты видишь что-то и то-то. Туда не ходи, сюда ходи. 40 дней он ведет душу. Если душа человека не находит путь, сбивается с пути, тогда брахман, даже жрец, ищет хорошее чрево женщины, чтобы он смог снова родиться в хорошей семье, чтобы пройти, поняли? Ну тупые, понимаете, ну тупые. Карл Густав Юнг, он обязан тибетской книге мертвых самыми главными своими психологическими озарениями. Тибетская книга мертвых была у него настольная книга, он ее перевел, он ее как прокомментировал. Он благодаря ей создал свою философию, понимаете, то есть свою психологию. Его упрекали в том, что... меня это упрекали в том, что я наделил человека душой. Не я, а сам Господь Бог наделил и так далее. Так вот, были службы у нас, жрецы, те же попы, понимаете, которые помогали душе сориентироваться. Когда отец умер, звездочку ему присобачили к этому к надгробию. А я смотрю, он заметался. Но не знаю, куда идти. И тогда вот и Олегу пришло, племяннику, что нужно крестик. Он крещеный. Ну, к звезде еще крестик. Мы потом приделаем на могиле за 40 дней до. А знак на могиле, через него тоже можно уйти, понимаете? В нужном направлении, понимаете? Тогда придут и заберут, поняли, да? Как мы говорили, сказать, с этим, с доктором Капустин, с доктором Ново Капустиным, Редивет. Я стал говорить ему о символах. А он говорит, да я же всем пытаюсь доказать, что символы правят миром. Понимаете, символы, полумесяц, крест, там, свастика, это все не случайно. Это все знаки, которые дают определенную связь. И когда крестик был сделан на могиле, в общем-то, даже Олег сказал, дедушка обрадовался. Дедушка нашел Путин. У него уже был выбор между идти в коммунистический город и в христианский город. Он пошел в христианский город, потому что он был крещен. Вот, понимаете? И сейчас получается, что почему идет вырождение? Да потому что, с одной стороны, у христианцев нет учения реинкарнации. Если человек умер, то душа его уходит и не возвращается. Поняли? С другой стороны, нет служб, которые обеспечили бы души людей, умерших людей, возможность хоть куда-то прийти. И огромное количество людей, просто сказать, эти души, они просто прилипают к месту, где они умерли, и там остаются. Есть одно местечко, где-то в Нагорской области, лес. Там полегло где-то 30 или 40 тысяч наших солдат. Туда люди до сих пор боятся ходить, потому что ходят солдаты, силуэты, в ушанках там, с автоматами. Люди их видят, они боятся, они там прилипли к этому месту, в общем-то, и они могут там пребывать тысячи лет. Помните, как этот Понтий Пилат, у Максима Горити, он тысячу лет сидел там, думал, помните? Он не мог уйти в мир света. И вот так они могут, из-за того, что мы стали очень умными, и что мы благодаря прогрессу поняли, что нет ни души, ни Бога, ни вечности, ничего нету, благодаря этому души сейчас не могут перерождаться. И потом идет тотальное вырождение. В Европе и в России. А там, где, извините меня, есть Бог, есть душа, есть вечность. Это Китай, это Индия. Понимаете? Там все нормально. Там демографический взрыв. Там люди живут, рождаются. Только в нашем цивилизованном, продвинутом мире, в общем-то, идет вырождение. Мне очень нравится, как Гордон сказал по поводу Европы. Чему можно научиться у народов, утративших репродуктивные функции? Ну, вот простой вопрос, да? Если вы такие продвинутые, почему, скажите, вы вырождаетесь? Какие дела? Так вот, есть способ, сказать, направить душу человека без помощи костра. Но с костром лучше.
Отпевание, это же есть?
Да, отпевание это направление души христианина в христианский эгрегор. У них есть эта служба, понимаете, у них есть. Пришли коммуняки, раньше направили хотя бы, но сейчас очень мало кто это использует, в общем-то.
Нет, не тревожит. Бабушка,
ну, вот Наталья родила. Это отпевание является?
Ну да, направление души покойника вот в тот эгрегор, который он исповедовал, понимаете. У христиан как? У них есть туда, обратно ничего нет. Обратно пути нет. То есть душа уходит, но не возвращается, потому что нет учения реинкарнации. Одна жизнь у человека по христианским меркам. Поэтому идет вырождение, понимаете? Вот. А в коммунизме вообще...
Не все коммунисты в деревне отпевали.
Не, ну я же тоже из деревни. И отпевали единицы. Не знаю. Вот у вас такая была деревня, в общем-то. А у нас там куча, там была одна церковь на всю кругу. Вот. Вот туда. И вот сколько мы хоронили, сколько на похоронах там мы бывали, в общем-то, сказать, ну, где-то, может быть, процентов 10 отпевалась церковь.